Сергей Тихрип, Екатерина Великая. Сосуд для наследника. Глава 1. Фики в мышеловке. Апрель 1752. Апрель в Петербурге выдался обманчивым. С утра небо затянуло тяжелыми, свинцовыми облаками, и ветер с Невы гнал по набережной колючую взвесь еще не просохшего снега с песком. Казалось, вот-вот разразится буря. Но к полудню тучи разошлись так же внезапно, как и сбежались, и теперь солнце безостенчиво лгало, заливая золотом фасады Зимнего дворца. Оно било в высокие окна, дробилось в хрустале люстр, играло на позолоченных карнизах и лепных завитушках, превращая огромную резиденцию в сверкающую драгоценность. Но в маленькой гостиной на женской половине было сумрачно. Тяжелые бордовые штофные гардины были задернуты только наполовину, отсекая весенний свет, словно его присутствие здесь было неуместно. Великая княгиня Екатерина Алексеевна стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу, настолько холодному, что от дыхания на нем расцветал мутный кружок. Она смотрела во двор, где денщики вели под узцы двух лошадей, но видела не их. Она слышала Петра. Он был здесь же, в комнате, всего в 20 шагах от нее. Ее супруг, великий князь Петр Федорович, наследник российского престола, сидел на корточках посреди персидского ковра и командовал своим игрушечным полком. Оловянные солдатики, крошечные, но отлитые с удивительной тщательностью прусаки в синих мундирах, стояли правильными шеренгами на расстеленной карте Берлина. Петр Федорович, длинный и неловкий, с кукольным лицом, на котором воспаленными точками горели голубые глаза, водил указательным пальцем по условным линиям и тихо, почти ласково, бормотал. Первый батальон – заходить справа. Третий – прикрывать фланги. А теперь? Он замер, щелкнул языком, имитируя выстрел. Бах! Солдатик с поднятой саблей опрокинулся на бок, подмяв под себя крошечное знамя. Екатерина медленно повернулась. Ей было 23 года, но в этом сумраке, с заплетенными в тяжелую косу пепельными волосами, в простом домашнем платье цвета слоновой кости, с минимумом кружев, без бриллиантов, она казалась старше. Усталость въелась в уголки ее губ, спряталась в тенях под карими глазами. Она смотрела на мужа и чувствовала привычную, отупляющую пустоту в груди. «Уже практически 7 лет, как я в этой мышеловке», — подумала она без всякой горечи, потому что горечь уже давно превратилась в камень. Она попыталась заговорить. «Ваше Высочество», — голос у Екатерины был низким, с легкой хрипотцой, которую она научилась прятать под маской почтительности. «Сегодня императрица прислала справиться о моем здоровье. В третий раз за эту неделю». Петр Федорович не поднял головы. Он переставлял другого солдатика с места на место, добиваясь идеального, по его мнению, интервала. «Здоровье?» – переспросил он рассеянно. «А ты больна? Ты выглядишь вполне. Здоровой. Кровь с молоком, как любят говорить эти старые дуры». Он усмехнулся собственной шутке, тронув тонкие губы. Екатерина сделала шаг вперед. Ее домашние туфли бесшумно ступали по ковру. «Императрица Елизавета», — продолжила она, четко выговаривая каждое слово, — «уже 7 лет ждет от нас с вами наследника. Вы знаете это не хуже меня». При слове «наследник» Петр замер. Его тонкие пальцы, унизанные кольцами с дешевыми стекляшками, бриллианты он проигрывал в карты, зависли над фигуркой Фридриха Великого. «А вот ты о чем», — протянул он и, наконец, поднял лицо. Он был красив той неживой, фарфоровой красотой, которая раздражала Екатерину с первого дня их встречи. Тонкие черты, бледная, почти прозрачная кожа, высокий лоб. Но глаза. Глаза были пустыми. В них не было ни ума, ни страсти, ни даже простого интереса к тому, что происходило вокруг. Только детская радость от игры и злое, ревнивое удовлетворение, когда он мог кого-то унизить. «Наследник», — повторил Петр, вставая с колен. Он чуть выше жены и весь какой-то нескладный, ноги тонкие, плечи узкие, руки болтаются, как плети. «Тысячу раз слышал. Моя тетушка. Елизавета. Она просто одержима этим. Как курица на насесте». Он прошествовал к столику с графином и плеснул себе полстакана венгерского. Выпил залпом, не закусывая, и сморщился. «Ты хочешь ребенка?» спросил он вдруг, глядя на нее поверх стакана. В его голосе сквозила та же интонация, с какой он спрашивал денщика: «Ты хочешь каши?» Безразлично и с ноткой брезгливости. Екатерина выдержала его взгляд. Ее лицо оставалось спокойным, но внутри, где-то в солнечном сплетении, заворочился холодный ком. «Я хочу выполнить свой долг перед Российской империей», — ответила она ровно. «Мы оба знаем, что без наследника наш брак теряет смысл.